Сегодня мы продолжаем Откровение изучать, 19 глава, пожалуйста, откройте с 1 по 10 стих, мы только сегодня посмотрим. Вот, говорили мы две главы о этой великой блуднице, сидящей на семи горах. И в будущем это все, сейчас, может быть, трудно увидеть эти признаки, но в будущем это все материализуется, и вот эта вот лжецерковь, она будет людям, которые изучают не откровение, она будет очевидна, и суд ее будет не за горами. Вот мы читаем с 1 по 3 стих. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленные народы, который говорил: Аллилуйя, спасение, слава и честь и сила Господа, Господу нашему, ибо истинны и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали: Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков». После сего, здесь говорится, после чего? После как раз вот этих событий, которые мы изучали в 18 главе, 17, 16, а точнее в 16 говорится, что там вот этот город великий распался на три части, и Бог судил вот этот Вавилон, вот эту блудницу, вот эту лжецерковь. Да? И вот после этого, то есть мы возвращаемся теперь опять в хронологию, и наша хронология такова, что вот здесь эти события в 19 главе, они происходят после... периода семи печатей, семи труб, семи чаш, да, все эти суды праведные Божии излились на землю, вот конец уже семилетнего периода, и вот когда перед буквально, можно сказать, за несколько часов до второго пришествия Христа на землю, вот такое у нас хронология, время у нас сейчас такое, здесь мы изучаем в 19 главе, после всего, так? И здесь, значит, великое множество славит Господа за справедливость. Они увидели, что справедливость на земле наконец-то восторжествовала, чувство справедливости. Оно мы должны терпеть, мы должны проявлять долготерпение. Но в конце концов Бог восстановит, и справедливость восторжествует обязательно в этом мире. Вот. И люди эти увидели, особенно эти люди, они пострадали от рук этой лжецеркви. Были убиты, и они, конечно, радуются, что Бог наказал эту лжецерковь, которая имеет вид какой-то духовности, но по сути она села на зверя, и сатана ее использует в своих целях. И вот теперь пришел, совершился суд над этой блудницей, ну и суд над зверем тоже мы понимаем, что не за горами. Они славят Бога, так? Помним, это множество, вот что это за группа людей, да? Множество славят, да, честь, сил Господу нашему. Это та же самая группа, которую мы видели в Откровении в 6 главе, в 10 стихе, где из-под жертвенника нам показываются души умерщвленных за Слово Божие, и они кричат: «Владыка Господи, доколе не отомстишь живущим на земле», а не на небе, живущим на земле, это души, живущим на земле за кровь нашу, да. Вот. Но им говорят, чтобы они подождали. Вот теперь они торжествуют, они дождались. Да? То, что их тяготило, они жаждали этой справедливости, это произошло. И это та же самая группа, которую мы видели в 7 главе книги Откровения. Там в 9 стихе, в 7 главе Иоанна спрашивают, что это за группа людей, такое множество. Да? Был вопрос, кто может спастись, и там... Некоторые группы показываются, кто будет спасен, не все погибнут, кто-то будет спасен, 144 тысячи. А также, кроме 144 тысяч, другая группа людей, и она славит Господа, и Иоанна спрашивает, что это за группа? Это те, которые пришли от великой скорби, убили свои одежды кровью Христа, то есть они уверовали во времена великой скорби, были замучены, и вот они теперь славят Господа. И вот это вот та же самая группа. Группа великой скорби, вот теперь она славит, прославляет Бога, потому что это вот эта же церковь, которая мучила их и преследовала, и убивала, она наказана, они торжествуют, аллилуйя, поют и радуются. Бог осудил великую любодейцу. Вот этот Вавилон, про который мы уже две главы говорили в прошлом, вот этот город, это лженевеста, она осуждена. У Бога есть истинная невеста, да? Церковь – это истинная невеста. Откровение 21.9. Вот мы сказали, что есть как бы лженевеста или лжецерковь. Она представляет себя город. Вавилон, да, мы много об этом говорили. Но также есть истинная церковь, она из себя представляет тоже город, но только город будущего. Небесный Иерусалим, который спускается на землю, и там в Откровении, дальше мы будем читать, мы увидим, что это город как невеста. То есть у Бога есть истинный город, да, он, сейчас его здесь нет, вряд ли кто-то сможет его построить. Все, кто его строили, они оказались... Вот я считаю, Рим, он пытался построить вот этот город небесный здесь на земле, что Рим, они преобразуют Рим, он станет из языческого в христианский, превратится, и все, но мне кажется, что церковь подружилась с государством, и небесный город Рим, Папа Римский, святой этот престол, и сколько было этих негативных вещей в католической церкви, это полная ерунда. Но у Бога есть этот город, сейчас здесь на земле есть город, который подделывается, особенно он под церковь, особенно в будущем он проявится, этот город, который подделывается под истинный небесный город, небесную невесту. Но на самом деле это все, вот мы эту тайну изучили, что это, что к чему, в 19, то есть 18, 17 главе говорится, ребята, да это тайна, но вам говорится, это Вавилон. Никакая это не истинная церковь, да? А истинная церковь, мы дальше увидим, она с неба придет, этот город, да? У Бога есть город, Новый Иерусалим, да? Он его построит, не человек, да? У церкви сейчас другая миссия, не здесь царство на земле строить, а свидетельствовать, чтобы люди были готовы, когда этот город придет. Так, все это с этой проблемой покончено, и люди торжествуют, верующие торжествуют, да? Четвертый стих. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». 24 старца. До этого мы говорили, вот в начале 19 главы говорили про великое множество, а теперь у нас другая группа. 24 старца. Не надо упрощать, не надо путать, что в книге Откровения в Божьем плане есть разные группы, которые отличаются друг от друга. Тут мы видим одну группу, великое множество, а теперь мы видим другую группу, 24 старца. Да? Тогда, после того, как вот эта группа прославила Бога, 24 старца и 4 вот этих вот... Херувима, да, или животных, как здесь говорится, да, они начинают славить. То есть мы видим, это разные группы. 24 старца. Кто такие 24 старца? Мы изучали. Это церковь, да, это церковь. Мы более подробно об этом говорили, когда начинали изучать Откровение. Пятую главу мы там об этом говорили, что церковь вознеслась, она там на небе. Да? Те верующие, и она представляет из себя, как вот этих 24 старца, которые представители являются церкви, да? Вот такая вот группа, да, интересно, то есть не надо упрощать, у Бога, то есть мы иногда думаем, у Бога все спасенные, и как бы разницы нет, есть разница, есть 144 тысячи, есть 24 старца, есть вот это множество, которое пришло от великой скорби, церковь, она будет вознесена до великой скорби, да. Надо с этим разбираться, чтобы не было особенной путаницы. Да? Есть Израиль, есть язычники. Бог, конечно, всех хочет спасти, но есть определенная разница. Примерно так же, как перед Богом мужчины, женщины, как бы, неважно, мы все равны перед Богом. Да? Но понятно, что есть разница, и она определенно соблюдается в этом мире. Да? Но перед Богом уже нет никакой разницы. Русский, еврей, римлянин, грек, женщина, мужчина. Неважно в этом плане, в духовном плане, полы, они не важны, но группы спасенных, они различаются. Мы еще чуть больше об этом поговорим, но просто обращаю ваше внимание. Вот эта группа, да, на небе великое множество, а тут у нас еще есть 4 животных и 24 старца, разные группы. С 5 по 8 стих. И голос от престола шел, говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый, светлый весон же есть праведность святых. Голос от престола, наверное, голос ангела, призыв к хвале. И тут уже и все, по всей видимости, и группа из 24 старцев. И великое множество. Опять еще большее количество начинают славить Господа. И, по всей видимости, шум, как бы грохот от этой хвалы, он еще более мощный, чем во втором стихе 19 главы, когда первая группа славит Господа. Все они вместе здесь славят Господа, ибо Господь Бог Вседержитель наконец-то воцарился, потому что мы все уже, вот это уже второе пришествие Иисуса Христа. Что это будет за радость? Представляете, вот они здесь славят Господа, церковь, мы будем на небесах, и мы будем видеть это торжественное, после всей этой борьбы, после всех этих лжепророков, блудниц, зверей, этих саранчи и так далее, столько зла, столько страданий, вообще не только великой скорби, вообще. И, наконец, настанет тот момент, когда Бог в своем торжестве будет возвращаться на землю. Что это будет за момент? Это будет очень огромная радость у нас. Мы будем ликовать. И здесь говорится, все, можно радоваться. Да? Радуйтесь, торжествуйте. Есть причина. То, что веками, тысячелетиями ждали, оно здесь сбывается. Какая-то будет радость. И мы там будем... Для меня это честь поприсутствовать на этом событии, быть свидетелем, как Сын Божий будет возвращаться на землю в своей славе же. В своей славе, да. Я чувствую, и мы все, наверное, чувствуем себя недостойным, что Бог приготовил для нас это место и приготовил нас для славы, и мы стали соработниками и будем царить и священно действовать вместе со Христом на земле, как там раньше говорилось. Это здорово будет. Все как бы пазлы сошлись. Знаете, наша жизнь, она вот как мозаика или как пазлы, мы все не понимаем. Как пазлы, да, мы все не понимаем, как моя жизнь, как Бог работает, какое мое конечное предназначение. Нам приходится жить по вере. Мы доверяем Богу, знаем, что у Бога есть смысл. Но сам смысл мы это не видим. Но вот здесь вот все пазлы сходятся. Все откровения, личные переживания людей, они понимают, они видят, что эта картина прекрасна. Это будет огромная радость. Сейчас просто нужно жить в веру. Этот день обязательно наступит в жизни верующего, и мы будем ликовать. Наступил брак Агнца, здесь говорится, да, вот брак, бракосочетание, это же большое торжество, да, вот у нас скоро Женя и Ира поженятся, и будет торжество какое, да, и мы все рады за них и рады поприсутствовать на этом торжественном событии. Ну, свадьба, в общем, это радость. А здесь вот эта самая истинная любовь, она реализуется, спасена, они как невеста, да, Христос, он как жених, вот эта любовь, вот эти трепетные, сильные взаимоотношения между Богом и спасенными, вот это вот наконец наступает, это реализуется, это теперь уже не просто как бы по вере, мы уже видим, начинаем, здесь люди увидят уже не в тусклом стекле, а как есть вот эту всю славу Божию, это будет потрясающий день, это не сказки, братья и сестры, это написано для того, чтобы нас поддержать, зная будущее, зная светлое будущее наше во Христе, который мы имеем по благодати. Это дает нам силы жить праведно, жить свято, терпеть, жить с верою. Не надо ограничиваться вот этой жизнью, там, сколько нам дается, 70, может, 80 лет, и ну, там, переживать, что я там в 40 лет достиг или в 50. Самое главное, пребывать в воле Божьей, потому что все остальное поколеблется. А тот, кто пребывал в воле Божьей, он не будет постыжен. Вот об этом надо переживать. Жизнь человека не зависит от его имения, там мы читаем, да. Полнота, она не зависит от количества имения, ну, материального богатства. Надо в Боге богатеть, да. И вот этот день наступает, торжество любви. Весон же есть праведность святых, здесь говорится, так? Весон есть же праведность святых. Вот в этой радости, да, в этой церемонии мы видим, что праведность занимает одно из первых мест. Здесь упоминание, есть вот эта праведность, одежда, да, у этой вот невесты или жены. И это понятно, когда вот свадьба у нас скоро будет, или вот мы были в 2012 году, было много свадьб. Одно из самых главных, как бы, как сказать, атрибутов свадьбы что? Невеста, ее наряд, ее свадебное платье, да? все встают, о, такое там, дети там смотрят, там девочки маленькие, принцесса идет там. Все такое как бы сказочное такое, красивое платье, вот это невесты белые, да. Это очень торжественно, это очень важно, да. Вот это платье белое, да, не случайно. И вот здесь напоминается про эту важную, духовный уже элемент, праведность. Праведность, да. Бог призвал меня не просто к спасению, Он призвал меня к праведности. Потому что проблема, я был в грехах, но Бог призвал к мне новому стилю жизни, в святости, в гармонии с Богом, с Его планом, да, к праведности Бог меня призвал. И мы должны не забывать, что Бог не просто хочет избавить нас от проблем, Он хочет, Он призывает нас к праведности. Решились мои проблемы или нет, это не очень важно. Живу ли я правильно, вот это важнее. В понедельник я должен больше беспокоиться, проживу ли я правильно этот день, или этот день будет без проблем. Важно, чтобы прожить правильно, жить правильно. Бог нас к этому искупил. Для вот этих добрых дел Бог нас искупил. Создан во Христе на добрые дела, да? Не забывай, потому что иногда мы как бы обращаемся к Богу, молимся, помоги, помоги, помоги. Если так посмотреть со стороны, то получается, что, о чем я прошу, только чтобы избавиться от проблем. Но это да, но нельзя, не это цель Бога и не это наше главное предназначение. Наше предназначение – жить так, как живет Бог. Праведно, свято. В этом есть полнота, в этом есть торжество, в этом есть сила. Просто избавиться от проблем, как иногда люди приходят к Богу на молитве. Это не самое главное. Конечно, Бог помогает, но это не самое главное. И очень важно не потерять фокус. Очень важно не потерять фокус, когда трудности в жизни. Что для меня самое главное? Праведность. Да? Вот, например, вот по поводу того, вот иллюстрация того, что мы иногда заботимся о комфорте, а не о праведности. Да? Вот так вот и к Богу пытаемся приходить, чтобы вот как бы комфорт у меня был, а праведность как бы... Ну да, конечно, важно, но вот комфорт иногда на первом месте, а праведность даже не на втором, на третьем иногда бывает. И вот мы все приходим к Богу, жалуемся, Господь, прости, все, все. И Бог любит, и уже пора перестать сомневаться в любви Божией, в Его благодати, в силе крови, которая очищает от всякого греха. Но пора как бы возрасти, стать серьезным. Бог, а что ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы ты поступал свято, правильно, без компромисса, чтобы ты не был как этим, в этом мире. Вот чего Бог хочет. Потому что в этом есть жизнь, в этом есть сила. Верующие, в Библии у нас облако примеров. Библия призывает нас так жить, жить правильно. Иоанн Креститель, да, он жил правильно. Да сколько верующих, да, Иосиф, да, Даниил, Давид. Полно примеров, да? Апостолы первые. И все это написано к нашему назиданию. Бог призывает нас к праведности. Бог хочет, чтобы мы... Бог хочет, чтобы мы повзрослели, да? Понятно, что маленький ребенок, он ничего не может, за ним как бы там его кормят, подтирают за ними, все такое, да? Но определенный момент должен наступить, когда... Уже этот не ребенок, он вырос, он уже другим помогает, да? А если он остался на таком, это как бы трагедия даже, да? И Бог тоже хочет, чтобы мы духовно росли. Он Бог много за нами, Он прощает нас, да? Вытирает за нами, да? И любит нас, и всегда будет любить, всегда. Какие бы мы ни были, на каком бы мы духовном росте не остановились, Бог всегда будет любить. Но все-таки Его желание Отца, чтобы мы... не были друзьями с этим миром, чтобы мы жили в праведности. Да? И вот свадебное платье, пример. Да? Свадебное платье, оно красиво. Да? Оно очень важно. Мы не можем представить свадьбу, да, без свадебного платья. Невесты, они готовятся заранее, там шьют или где-то заказывают, из Америки заказывают. Нервничают, переживают, там вообще вес теряют из-за того, что там какие-то проблемы с этим платьем, оно... не то, и все такое, это очень важно, да, и вот невеста, она в этом платье, да, это очень важно, свадебное платье, но если подумать, и это всем понятно, но если подумать, свадебное платье, оно, в принципе-то, неудобно, Я знаю очень много невест, как только заканчивается торжественная церемония, они снимают это платье, одевают другое красивое платье. Оно неудобно. Да? Свадебное, по сути, оно неудобно, но оно красиво. Да? И вот по поводу праведности, она как бы неудобна. Праведность, она как бы некомфортна. Да? Хочется расслабиться. Праведность, она некомфортна. Но она почетна. Она важна очень. Ведь сон же есть праведность святых. Праведность, она очень важна. И вот если мы будем помнить, что Бог призвал меня к праведности, Бог Иова призвал к праведности, да, Он всех призывает к святости и праведности, да, если мы будем понимать, что это важное, тогда нам легче будет бороться с искушением. Если мы поставим комфорт на первое место, тогда мы будем падать под любым искушением. Потому что для нас наш Бог – это мы сами и наш комфорт. А когда воля Божия и праведность на первом месте, тогда появляется как бы такая воля, сильная воля сказать «нет» греху. Понимаете? Потому что вот для меня что главное – праведность. Пусть все исчезнет, но я хочу жить правильно. Пусть я многое потеряю, но я хочу жить правильно и угождать Богу. Вот в этом есть сила. Да? А если поставить как бы комфорт, то мы будем очень слабы духовно и падать от каждого ветра, от каждого искушения. Бог призывает нас к праведности, это хорошее напоминание для всех нас. 9 стих. «И сказал мне ангел, напиши, блаженные, званные на брачную вечерю ангцы, и сказал мне, сии суть истины, слова Божии». Званные, да? Блаженные, так? Так смотрите, вот давайте теперь посмотрим в текст. У нас есть невеста, и есть те, кто приглашены на эту свадьбу. Невеста это что? Кто это? Церковь. Значит, мы видим две группы на этой брачном перу. Церковь или невеста. И приглашенные. То есть опять я вас возвращаю к той мысли, что есть разные группы в плане Божьего спасения в книге Откровения. Вот есть церковь, а есть приглашенные, званые. И они тоже блаженные. Они тоже как бы спасенные, да? Видите? Есть церковь. То есть есть невеста, а есть подруги невесты, да? Но все блаженные, все это счастье, кто приглашен и попадает на эту брачную вечерю ангца, да? Но вот у нас есть, интересно, две группы. Церковь. И вот как раз это подтверждает то, что есть другие, будут другие спасенные группы, которые не принадлежат церкви, но тоже они спасены, и слава Богу, они на этой брачной вечере. Но смотрите, а где будет вот этот брачный пир? На небе или на земле? Мы должны, чтобы разобраться в этом, мы должны вспомнить как бы иудейский брак, как он проходил, да и это не будет каким-то чуждым для нас, мы это поймем. Сначала, не только в Иудее, в древности, три стадии как бы есть брака. Первая стадия – родители договариваются. И платится вино. Да? Ну, как жених платит, дает определенную материальную сумму. А? Выкуп, вино, как? Колым, да. Ну, вот разные слова. Вот я вино там в словаре видел. Или вена, наверное, да? Вена, простите. Вена, конечно. Вот. То есть не просто, все, я беру. Ты серьезен, да? Ну, насколько ты серьезен в этом плане? В принципе, есть в этом определенный смысл. Вот. То есть, есть положительные. Ну, вот так был. Договор между родителями, да? Благословение родителей. И нам тоже это совсем недавно это еще было. Сейчас, конечно, все уже запуталось. Никто благословения не ищет, не просит. Но раньше так было. Вот первая стадия. Договор между родителями. То есть, муж, жених и невеста, они еще не вместе. Первая стадия. Родители договорились, конечно, потому что они друг друга любят. Все, заплачена вена. Так, вторая стадия. Жених идет уже взять невесту. И это тоже, в принципе, похоже на некоторые русские свадьбы, когда друзья жениха приходят на квартиру или в дом невесты и клянчат деньги, там выкуп надо, да, сделать, такое-то еще осталось, да. Непосредственно вот день свадьбы, жених, он приходит за невестой, чтобы забрать ее. И в Библии, в Матфея 25 глава с 1 по 13 стих, мы тоже видим 10 дев, да, одни мудрые, другие не мудрые, у всех вот эти вот лампы, жених задержался, но они ждут, Вот это и есть этот момент, вторая стадия. Жених идет за невестой, и вот это торжественное встречание, подруги невесты, они ждут жениха. Вот наступает вторая стадия, где уже жених приходит за невестой. Третья стадия – это брачный пир. И Иоанна 2 глава, мы там видим брак в Кане, вот непосредственно это третья стадия, люди празднуют, вино у них там закончилось. И причем брачный пир, он проходил не один день. Да и во многих культурах, мы знаем, не один день это торжество проходит. Да? Вот тогда проходил, это был определенный период, не один день это проходил. Итак, три стадии. Договор, жених идет взять невесту, и третий, сам непосредственно брачный пир. Брачная церемония, торжество, застолье и так далее. Так? Так вот, Откровение 19 глава 9 стих, да? Вот это брачная вечеря Агнца, это и есть вот этот брачный пир, третья стадия. Так? После второго пришествия Иисуса Христа наступает третья стадия. Мы про духовную сейчас уже говорим. Первая стадия, когда произошла в духовном смысле, это когда заключился брачный договор, это когда происходит заключение верующий вступает в завет с Богом, да? Это Новый Завет, другими словами, да? Вот это вот есть первая стадия, она сейчас. Вот сейчас мы живем в то время, когда человек может спастись, когда человек может вступить в завет с Богом, да? Мы сейчас живем в этот период, в период первой стадии, да? Вторая стадия – это вознесение церкви, когда Иисус сказал, что я приготовлю вам место, потом приду за вами и заберу вас к себе, да? Это вот эта вот вторая стадия. Жених Христос идет за церковью, и церковь поднимается туда, где Отец, в дом Отца моего, да? На небеса. И церковь там находится 7 лет. Сейчас подробно об этом не будем говорить. Христос берет нас в дом Отца. Как Он обещал, Иоанна 14:3, «Пойду, приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе». Также 1 Фессалоникийцам 4 глава, там говорится, что мы, оставшие в живых, будем восхищены на облаках. Восхищены на облаках. Люди будут воскрешены и вознесены, а кто жив был, тоже будут вознесены на облаках. Вот это вот вторая стадия. Жених приходит за невестой. Невеста – это церковь. Третья стадия – это брачный пир, торжество, застолье. Да? Это второе произойдет после второго пришествия, когда Христос возвращается на землю. Вот эта третья стадия происходит, когда Христос во втором пришествии возвращается со своим царством на землю. И вот здесь вот будет разыгран, или точнее будет проходить вот этот брачный пир, а точнее вот это торжество начала тысячелетнего царства Христа на земле. То есть вот такие вот три стадии, да, вот как брак, и здесь тоже у нас брак, да, и на примере иудейского брака мы можем понять, как Бог работает, да, завет заключается, потом церковь возносится, потом все возвращаются сюда на землю и устраивают большую вечеринку. И в Библии есть эти места, где Бог говорит, что это очень блаженно попасть на это событие. Блаженные, да, званные. Разобрались. Вот интересная эта иллюстрация по поводу брака, да, иудейского, да? Она немножко помогает как бы понять вот пророчество. Так, наступил брак, и жена приготовила. Вот интересно, здесь сказано «жена», не невеста, а жена. И именно так мы скажем, допустим, про Иру, после того, как мы их обвенчаем, да, произойдет эта торжественная церемония, да, кольца, поцелуй, и после этого они муж и жена, я объявлю, да, и мы все это засвидетельствуем, правильно, перед Богом, да? А потом у нас еще, может быть, в другом месте, в другой комнате будет торжество, да, свадебное. Но Ира, она уже прошла эту вторую стадию, она уже будет, может называться женой. Да? И вот тоже интересно, здесь говорится не невеста, а именно жена говорится. Потому что именно это буквально перед третьей стадией, за несколько часов до начала вот этого торжества в тысячелетнем царстве, вот этого брачного пира. Есть жених Христос, невеста церковь и званный, да? Званные – это другая группа, но они тоже спасенные. Вот это, скорее всего, эти верующие во время великой скорби, которую веровали. 10 стих. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Поклонение только Богу. Вот здесь вот такой очень хороший, простой принцип мы можем вывести. И слава Богу, в евангельских, протестантских церквях с этим, в принципе, разобрались давным-давно, это не проблема. Но просто вот напоминание, в Откровении в первой главе, когда Иисус является апостолу Иоанну, Иоанн падает там в ноги, да, и ему не сказано, что ты делаешь, не надо так делать. Но это Иисус, Сын Божий, да, Бог во плоти. Только Богу можно так поклоняться. А здесь, когда Иоанн впечатлен, такие откровения, такое радостное событие, он там радуется тоже. И в этой радости, благодарности он падает перед этим ангелом, который все показывает эту картину. Он говорит: что ты делаешь? Не делай этого. Не делай этого. Ты заблуждаешься. Да? Очень интересно. Мы можем спросить, если бы мы спросили Иоанна, апостола Иоанна: а ты что, не знаешь, что надо Богу поклоняться? Да, знаю. Ты поклоняешься только Богу? Да, я только Богу поклоняюсь. Почему же ты так сделал? Видите, человек, он может впадать, эмоции и все такое, да? Он может иногда впадать в заблуждение. Он просто был благодарен, это у него были чувства. Но ангел его осекает: не делай этого, не делай этого, это неправильно. Это неправильно, поклонение должно только Богу. Никаким другим святым и каким-то там реликвиям, нет, только Богу должно поклоняться. Поклоняться, видите вы это в тексте? Потом еще то же самое будет сказано чуть позже апостолу Иоанну. Только Богу мы поклоняемся, больше никаких кумиров, никаких изображений, ничего. Аминь. И он здесь говорит: я только сослужитель. Как бы ты не путай, что ты мне поклоняешься. Я тебе пришел рассказать, я как бы средство, а есть цель. Вот цель самая главная. Христос, вот он самый главный, Сын Божий, да? Вот ему поклоняйся. Я только служитель тебе, я ничего особенного не представляю. Ты не зацикливайся на средствах, ты смотри на главную цель. Христос, вся Библия, все эти откровения, они об Иисусе Христе. Он достоин всей хвалы. Я вообще ничто, ты не представляешь, какую славу заслуживает Христос. Ты думаешь, что я что-то великое сделал, значит, ты не понимаешь, что же великое сделал для тебя Христос. Ну, как бы так вот, такая мысль можем... Иоанну нужно было понять, да, чувства на него навалились, и такое с ним произошло. И здесь сказано, что имеющий Богу поклоняться, ибо, почему надо еще Богу поклоняться? Потому что ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества. То есть, суть вот нашего свидетельства ангелов, апостолов, всех, это об Иисусе Христе, он достоин поклонения. И также вот этот вот дух пророчества, суть пророчества, ты пойми как бы, Иоанн, о чем это пророчество, о чем эти будущие события, что Бог будет прославлен, он достоин всего поклонения, понимаете? И это тоже как бы хорошее напоминание нам, чтобы мы не понимали, что самое главное, это поклонение Богу. В религии, в христианстве могут быть всякие второстепенные вещи, люди могут зацикливаться на здании, на каких-то там делах, на каких-то там вещах. Но сплошь и рядом бывает хороший проповедник, и люди начинают к нему относиться как к какому-то там особенному человеку. Но он человек, он проповедует, он пророчествует о Боге, и он, проповедник, призывает поклоняться Богу. Проповеднику, пастору поклоняться не надо. Не надо ему целовать руки или как-то там думать, что он особенный. Не надо этого делать, это неправильно. Богу надо поклоняться, да? Вот ангел это делает, и вот такие ошибки, они происходят, это очень хорошее напоминание. Мы должны возносить только Бога. О, там люди меня подвели. Это ты совершил идолопоклонство, вот поэтому ты сейчас жалуешься, что люди тебя подвели. Пастор тебя подвел, еще кто-то. Ты Богом должен только восторгаться. На него, он твоя крепость, твоего сила. Не человек. Не надо возносить человека. Каждый раз, когда человек полагает свою надежду на другого человека, он попадает под проклятие. Проклят, кто надеется на плоть, говорится. Человек попадает под проклятие. Он запутается духовно. Надо вот это, как бы ясное вот это видение иметь, только Бог достоин поклонения, никакого творения не надо. Не отвлекаться на средства, а помнить, что самое главное, даже если вот ангел здесь проповедует. все эти откровения, события, это свидетельство, то, что Иисус пришел на землю, умер, искупил наши грехи, и вот Он достоин всего поклонения. Вот, ну и в заключение я скажу здесь, что говорится, блаженны, званы на брачную вечерю Агнца. Это действительно блаженны, вот, но из других мест, из Луки 14:24, давайте откроем, сейчас еще 5 минут, откроем, успеем прочитать. Там тоже про званных, 14:24, нет, с 14 даже побольше, с 15 по 24. Тоже, кстати, брак. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». О, как здорово попасть, увидеть Бога. О, как здорово попасть на небеса. Иисус говорил очень важную вещь. Он сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. Когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам, переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываем, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Званые, конечно, они блаженны, но они должны откликнуться, да. Вот этих позвали, это честь, что их позвали, да. Они званные были, да? Их зовут, да? Звать званых, да? Но они заняты там, да? И не идут. Но они потеряли свое блаженство, да? И смысл в том, что Бог, Он хочет людей спасать. И Он проповедует через церковь, через обличение Духа Святого. Но человек должен откликнуться, человек должен последовать за Христом. И вот тогда в этом есть блаженство. И кто-то может сказать: ну, а следовать за Господом. А вот что требуется от меня, да, вот Кость, ну что требуется от меня, чтобы вот я был, попал на этот брачный пир в Царстве Божьем? Что требуется от меня? Ну, есть разные вещи, да, мы вот Библию здесь изучаем, много вещей, но вот говоря, беря из этой притчи, из этой истории, нужно отложить дела. Нужно отложить дела. И поставить Царство Божие, вот это приглашение в Царство Божие на первом месте, вот что нужно. Нет такого, что я вам сейчас скажу, вы уйдете, а, ну все, со мной в порядке. Нет, вы должны отложить свои дела, вы должны Царство Божие поставить на первое место. Царь зовет. Служить Ему, праздновать с Ним. Нужно... И вот эта проблема духовная многих людей, они симпатизируют христианству, церкви, какой-то проповеди, но они не... когда наступает конкретное взаимоотношение с Богом, призыв Бога, действие Бога, человек, он откладывает: я занят, я занят, я занят. В этом городе очень много часто слышно слов: я занят, я занят, занят. Вот с этим надо быть осторожным, иначе можно, будучи званым, не оказаться избранным, как там говорит. Много званых, избранных мало, да? То есть очень хороший вот этот призыв исследовать свое сердце. Праведность на первом месте, служение Богу на первом месте или нет. Иначе моя душа в опасности. Мы должны ценить вот это приглашение. В какой-то степени служение, да, церковь – это невеста, и церковь здесь по воскресеньям собирается, и вот у нас тоже будет торжественная, самая истинная трапеза, да, у нас сейчас будет. И этот царь приглашает на эту трапезу и сказать: не, я занят. Нужно ходить в церковь, простая вот такая вот мораль, нужно ходить в церковь, нужно отложить дела и посвятить себя этому дню, поклонению, причастию, общению, изучению, молитве и так далее. Вот что нужно. А остальные вещи Бог будет постепенно открывать. Ну, все равно, блаженные званые, блаженные званые, это честь, что Бог нас, недостойных, Он призвал нас в свое царство. мы были вот как эти там увечные, слепые, из-под забора, да, и Бог нас призвал по своей благости. Мы праведность наша ничто, и слава Богу, и вот мы сейчас...